Дифирамб.
И сегодня действительно слова любви, дифирамбы, сегодня предназначены одному артисту, Александру Абдулову, которому, кстати, вот при жизни тот самый случай все-таки повезло. Слова признания в любви получать при жизни. Вот все восторги, его очень любили. Это же безусловный факт, что его обожали зрители. Другой вопрос, что его там часто заносило, но меня никогда это не раздражало. Я не знаю, как присутствующих здесь моих гостей, потому что отношения с журналистами у него были сложные, частенько он кого-то и побивал, не знаю, как...
Справедливо,
вот считает Валерий Кичин.
Кстати, мы с ним побили одного и того же журналиста.
Серьезно? Так.
Я тоже его побил.
То письма писал президенту с просьбой, с требованием оградить его от желтой прессы. Ну, подписывал, был инициатором, одним из инициаторов такого письма. Мог сказать такое, что-нибудь такое сказать радикальное по поводу какого-нибудь человека, актера, журналиста или какого-нибудь события, что ошарашивало очень многих. Это его странное, как тогда казалось, дружба с Александром Крыжаковым, вдруг неожиданная, вдруг возникшая. В общем, как-то так вот швыряло и носило. Но мне кажется, вот он вот из таких противоречий он состоял. Это его натура. Он другим быть не мог.
Конечно, он не был ангелом, это очевидно. И скорее, больше всего к нему подходит название спектакля, который поставлен был в Ленкоме по игроку. Он назывался «Варвар и еретик». Вот это вот как раз как-то очень характеризует и определяет во многом этот образ. Действительно такой полный каких-то страстей, противоречий, выплесков довольно буйных. И, конечно, отношения, скажем, как вообще всегда отношения актеров, режиссеров, скажем, с критиками, с журналистами, всегда бывают непростыми. Но в данном случае я хочу сказать, что это объективный процесс. Тут нет ничего такого особенного, связанного с Абдуловым. Конечно, были какие-то инциденты. Но, с другой стороны, я должен сказать, что вот я специально вчера просмотрел ту литературу, которая появилась об Абдулове еще при его жизни, и у меня было ощущение, что он недооценен. Ну, как-то всегда, когда человек уходит, тем более внезапно, кажется, что вот, ах, на самом деле, все-таки надо было как-то раньше подумать о нем больше или что-то. Вот. Но потом я посмотрел и увидел, что о нем написаны очень интересные статьи, что, в общем-то, его творческий опыт и творческая уникальность, в общем-то, получили достойную оценку. Например, я бы назвал такую статью, ее написала Лилия Шиттенбург в журнале «Театр». Совершенно замечательная статья под названием «Наследный принц Уфы и Костромы». К сожалению, трудно сейчас искать этот журнал, но ее можно найти в интернете наверняка, и она перепечатана в киноэнциклопедии журнала «Сеанс». Там дано много очень точных характеристик этого актера, и действительно показано, проанализировано, что это не просто был вот такой персонаж молодого такой кино, плейбой, такой да. Молодой герой, позитивный и так далее, а что это был достаточно глубокий, сложный, противоречивый артист, который двигался по какой-то траектории, в общем, конечно, не до конца понятной, потому что только когда человек уходит, уже как бы поставлена последняя точка. Вот, но тем не менее, этот анализ существовал, и я думаю, что отношение серьезных критиков к этому актеру всегда было достаточно серьезным.
Вы знаете, вот про театр мы здесь уже упомянули, конечно, это совершенно параллельная была реальность. Вот даже то, что вы, Андрей, вспомнили роль Сиплова, это как раз в ту пору, когда на экране он был тем самым плейбоем, любимцем девочек, все его обожали, боготворили. А как артисты его могли оценить в ту пору только, как мне кажется, я почти в этом уверена, только зрители театра Ленинского комсомола.
Ну вот как раз в этой статье написано, которую я уже процитировал, что именно Марк Захаров превратил вот этого молоденького, подающего смутные надежды в основном представительницам женского пола, артиста в настоящую звезду, в настоящего мастера. И это было обыкновенное чудо Марка Захарова.
Я могу вам похвастаться, что я видела, к своему счастью, все театральные работы Александра Абдулова. Вот так вот мне повезло. Включая Плужникова.
Нет, тоже потрясающая роль, да?
Да. Причем я помню, что его взяли в театр, и об этом, по-моему, Марк Анатольевич тоже рассказывал, взяли его в театр, когда он посмотрел какой-то спектакль по Островскому «Дипломный», где он играл какого-то глубокого старика в каком-то безумном гриме с какой-то приклеенной бородой. И как он в нем разглядел вот это вот молодого, совершенно с обнаженной душой, с обнаженной, со зернутой кожей человека, я вообще не понимаю. Но вот этот Плужников, конечно, это было открытие. Вот просто вот Москва тогда точно вот вся перевернулась, все ходили на него смотреть. Потом давайте вспомним тогда, если уж про театр мы говорим, это Хоакин Мурьета, это было еще до «Юнона и Авось». Сегодня мы говорим, что «Юнон и Авось» — это визитная карточка вот музыкального Ленкома, но все-таки до «Юноны» был Хоакин. Это был Александр Абдулов, который и пел, и танцевал, и вообще такой вот романтический образ, так с таким, ну, с внутренним, как правильно Андрей Плахов определил, с таким внутренним надломом, что притягивало. Абсолютно не советский персонаж. Тогда таких не делали. Я его видела даже в идиотской роли в спектакле «Мои надежды» про каких-то ткачих. Он там играл, кстати, журналиста. Ходил с магнитофоном и делал репортаж о знатных ткачихах.
Где-то в Ленкоме?
В Ленкоме. В Ленкоме.
Одной ткачих,
ветеранку ткачиху играла никто иная, как Татьяна Пельцер. Это была ее первая роль в театре Ленинского комсомола, когда она пришла.
Какая
глубокая
какая
история.
Я старая. А чья?
Марк Анатольевич Захарова.
Ну не может.
Михаил Шатров написал пьесу.
Да.
Вот надо было. Но, кстати, я думаю, что это был тот самый компромисс, потому что как раз в этот же самый период Марк Захаров ставил многострадальных трех девушек в «Голубом», когда вот эти «Мои надежды» появляются.
А «Жестокие игры», помните?
«Жестокие игры», Никита, конечно.
Вот, Ксения, я бы хотел к этому добавить. Ведь с ним пришла на сцену совершенно особая актерская манера, совершенно другая. И уже не было этих актеров, актерычи, да, вот он ломал как раз эти стереотипы, и ведь он до конца, вы можете заметить, что он, скажем, не очень работал над дикцией. Он даже намеренно культивировал это в себе. Я помню, как в спектакле «Жестокие игры» там группа актеров на сцене начинала перешептываться, собиралась, и какие-то очень важные вещи говорили так, что на первом ряду ничего не было слышно. И в зала орали громче. Я ему недавно напомнил. А я недавно напомнил Саше об этом, что вот помнишь, как орали громче? Он говорит, сейчас. Прямо. Вот.
То есть... Так это есть знаменитая, так это вообще какая-то история, дополнительная история на оптимистической трагедии,
да,
когда
да.
Марк Анатольевич ставил спектакль и сказал, ребята, жалуются на театр, что вас не слышно из первого ряда уже, давайте как-то да вот погромче. И они, значит, объявил репетицию, они начали громко с выражением. Что-то говорит, он сказал, нет.
Лучше шепотом обратно.
Лучше шепотом.
Нет, они хулиганили как могли, это замечательно, по-моему.
А он же Верховенского сыграл.
Он сыграл Верховенского в
вот тут вот надо было, вот, мне кажется, вот в этой стороне надо было, он прям там, рисуясь. Да, там что-то находилось, вот он не доиграл вот здесь, вот в этом поле, как мне кажется, вот в этих ролях.
Конечно.
Это ужасно жалко. Ну, и я не знаю, как вы, мне кажется, что это великое счастье, что он при жизни успел сыграть роль абсолютно для него написанную. Это МакМерфи в «Пролетаем в гнездом кукушки» в «Затмении». Mm-hmm. Я не знаю, вы видели этот спектакль?
Я видел, да.
Мне кажется, это просто знаменательная роль
он
в его жизни.
Он просто долго шел к этому спектаклю.
Да,
у него
все
время болела голова от этой роли.
И даже совсем другое. Там даже нет никаких вообще никаких параллелей с Николсоном. Я думаю, что и он не собирался здесь вот вступать в какое-то творческое соревнование.
Да,
это совсем
изменилось.
Другая история. Это была абсолютно история про нас, вот то, что они сыграли в этом спектакле. Плащ палача. Очень мне нравилось.
А я бы еще хотел, все-таки мы немножко ушли в сторону театра, это тоже очень важно, но не забыть бы и его кинороли, потому что среди них были замечательные, и о них мы еще сегодня не говорили.
А Королев?
Ну, например, в фильмах Романа Балаяна.
Угу.
Замечательный совершенно фильм.
«Леди Макбет» и «Поцелуй».
Да, прежде всего «Поцелуй» мне нравится. И фильмы Сергея Соловьева, это был совершенно другой образ, но все-таки это очень важно.
Единственный приз за лучшую мужскую роль он получил за фильм Соловьева на кинотавре.
«Звездное небо»?
Да, нет,
«Черная роза».
«Черная роза». О любви. Да, тоже.
Он всегда страдал, что никогда не почему-то всегда проскакивали мимо него, определяя лучшую мужскую роль, наконец, фильм.
И если вот его сравнивать с другими кинематографическими персонажами нашего кино, вот той эпохи, немножко предыдущей эпохи, то вот сразу виден контраст, потому что, все-таки я считаю, наши лучшие актеры, как бы их природа связана с таким интеллектуальным началом, с рефлексией.
Да.
Ну, там Олег Даль, там Кайдановский, Любшин, предположим. У Абдулова, по-моему, вот такой, в таком плане рефлексии не было. Он был слишком мужественный, слишком такой, как будто бы цельный. Но, повторяю, вот этот надлом все равно придавал его образом какую-то глубину и объемность. Вот. Он был, конечно, таким настоящим мачо, можно сказать, в нашем кино.
У нас какой-то негативный почему-то окрас. Вот этого,
без негативного окраса,
да?
В общем, в самом положительном
мачо.
Смысле
это
слова.
Вот мужественный...
Это не означает совершенно примитивность
человек.
И тупость. Вовсе нет. Но это означает... какой-то вот
мужчина во всех
качества,
проявлениях
да.
Настоящий. Да?
Нам еще ведь предстоит увидеть роль, которую
Стива.
Никто не видел, Стива, да, Облонского в фильме «Соловьева», который все-таки однажды выйдет на экран. Это, конечно, очень серьезная работа.
Это, кстати, будет уже фильм, датированный 2008 годом. Вот как вот доходит, да?
Вообще поразительно. Свет угасших звезд доходит.
Да.
И надо будет выяснить вообще, на каком этапе застряла картина «Гарин».
Он там был...
На очень начальном.
Он начал как режиссер это делать?
Да.
Так Месхиев должен был его уже доделать.
Месхиев начал это снимать, но потом остановился, потому что вроде бы он начал обещать, что он выздоровеет. Возникла деликатная ситуация, и картина
Ну, можно дойти,
деликатная
можно.
Ситуация возникла.
Жалко.
Он же все время мечтал, что он выздоровеет, и поэтому он говорил, что он вернется к съемочной группе, поэтому...
Мы подбираемся вот уже потихонечку к времени сегодняшнему, и мне кажется, очень важно все-таки сказать еще в этом периоде прощания с миром, которое вот в течение последних там сколько там, ну, несколько месяцев, ну, полгода, будем так говорить, когда он от диагноза и до его ухода. Человек, который все прекрасно понимал. И меня поразило, конечно, это его мужество. И он это еще, он еще успокаивал окружающих людей. Он еще людей успокаивал. Близких, друзей, зрителей. Не боялся выходить на публику. Не боялся себя показать в этом тяжелом уже состоянии. Шутил. Это просто поразительное качество. Вот человек не знает вообще своих возможностей. Вот то, что я поняла, вот глядя на него последние дни его жизни, он, человек никогда не может предугадать, как он себя поведет в той или иной ситуации. И вот то, что вы говорите сегодня, что какой вот он был, да, вот, наверное, и здесь это тоже проявилось. Какая-то совершенно неожиданные какие-то открываются грани. Удивительно.
Знаете, какое-то благородство. Такое ощущение, что он... Он вообще фигура романтичная при всем при том. И вот так как он ворвался, вот, вот он верил в чудо. Вот у меня полное ощущение, что он до конца, почему мне кто-то даже рассказал, когда его последний раз увезли из дому, и он очнулся в скорой помощи, он сказал, что он будет жить. Не радуйтесь он врачам. Он открыл глаза и сказал...
Не дождетесь.
То есть, не дождетесь.
Безусловно, верил в чудо, тем более, что такие чудеса с ним происходили.
Да, что такие чудеса с ним происходили, он верил в чудо. Но...
Он рассказывал, что несколько лет назад с ним было нечто подобное, когда он угодил в больницу и год провел там абсолютно изолированный от мира. И он тоже рассказывал, что ну вот я лежу, говорил он, и вижу за окном весна, а потом осень, а меня нет в этом мире. Ну был Саша, нет Саши, ну и что, говорил он мне. Это вообще страшные слова. И после этого случая, как он говорил, у него резко изменилось отношение к жизни. Он стал ее ценить каждый миг, ценить каждую встречу. Он стал ценить тот покой, который дарила ему его дача. Он так подробно и интересно рассказывал о том, как там шуршат ворота, открываясь. Ему это все было очень важно. Потом он вообще был жадный для жизни, до жизни человек. Он же любил рыбалку, любил путешествовать. И рассказывал об этом феерически.
А то, что, Марк Григорьевич, то, что вот его так несло по жизни, и то, что вот он сказал быстрее мне, не в смысле материальных благ, а в смысле работы, хочу. Не знаю, мне кажется, что какое-то внутри, все-таки внутри человека заложено какое-то предчувствие.
Это программа
есть.
Просто, наверное. Программа.
Ну, как я Женю Дворжецкого вспоминаю, который просто бежал в припрыжку, вот когда вдруг поперло вот везение. Вот был период, когда, извините, что вспомнила, потому что молодой ушел совсем. Был период, когда он вообще, вот у него театр был, и то он собирался из него уходить, потому что не было ни денег, ничего, в общем, ребенок, жена, кормить нечем, ни работы. И вдруг пошло телевидение, кино, это, то. Конечно, стал хватать, конечно, успеть. И прям бегом. Еще говорили все, Женя, зачем, остановись, успеешь и это, и то. Нет, скорее. Мне кажется, что здесь что-то все-таки заложено.
Давайте вспомним еще человека очень близкого ему, кстати, Высоцкого. Который в первую очередь вспоминается, когда думаешь об этом, это Андрея Миронова. Который ушел, кстати, ровно 20 лет назад ушел.
Да, в 87-м году.
В 87-м. И вот очень близко, и тот же надлом, и то же ощущение переизбытка, может быть, ненужного.
Боязнь отказаться от чего-то, боязнь оказаться невостребованным, боязнь
перейти
остановиться.
Искать новое амплуа. Это очень близко. И я думаю, что вот тот свет, который дарил Миронов, а потом дарил Абдулов, вот я много раз замечал, что когда появлялся Абдулов на сцене, на экране, как будто свет включали. А вот сейчас как будто его выключили. Но этот свет будет до нас доходить в его ролях все равно.
Можно ли назвать его действительно героем, вот когда мы спорим в таких вот дискуссионных программах, посвященных, допустим, кино или театру, мы с ним вот в поисках героя находимся. Мне кажется, что вот этот человек, который действительно был героем целого поколения, да не одного, наверное.
Но,
да?
По сути дела, он, мне кажется, единственный из актеров своего поколения, да и даже более старшего поколения. Ну, не будем говорить, совсем единственный, mm-hmm. может быть, кого-то забыли или несправедливо как-то обделили своим вниманием в данном случае, но все-таки он редкий пример, скажем так, актера, который вот остался из той эпохи, где он начал еще в советскую эпоху, да. действительно, да. перешел через этот очень сложный
очень
рубеж
тяжелый.
Психологический.
Немногие смогли
и остался вот этим самым символом, не обязательно секс-символом, а скорее просто символом какого-то сильного и интересного, внутренне богатого человека, романтичного, который может поворачиваться какими-то мрачными сторонами также, но он остался как персонаж в нашем театре и кино, что крайне редко, потому что, в общем-то, сменилось в сущности поколение mm-hmm. актеров. Пришли новые кумиры, и уже они не были такими кумирами, как кумиры прежних лет, потому что сменилась сама эпоха, сама ситуация в культуре. Но Абдулов остался. Я не знаю, может, вы со мной поспорите, но, по-моему, это один из немногих mm-hmm. людей, которые остались в этом качестве советского времени.
И остался как современным, актер, сегодняшним.
Герой,
как-то,
да. Да, мне единственное, хочется еще добавить, что, может быть, даже своей жизнью и смертью я бы хотел посоветовать актерам, которые сегодня работают, внимательно изучить жизнь Абдулова. Их, помимо его, взяв от него все, что есть актерское, там, таланты, все, изучить именно жизнь, потому что его жизнь очень показательна, как можно сжечь себя. Вот актеры, которые сегодня... У нас тоже сегодня есть хорошие...
На чужом опыте никто
не научится. Вы знаете, это не надо брать чужой опыт, надо... Мне кажется, что ему не хватало умения, вот даже когда он тяжело первый раз заболел, его умоляли, Саша, надо ехать на операцию, и деньги собирали. И вот надо изучить этот опыт для того, чтобы понять, вот для себя актерам, которые сегодня являются определяющими, у нас много сегодня, хоть мы и говорим, что нет звезд, mm-hmm. есть звезды, и Машков, и Миронов, и вот им бы посмотреть внимательно на жизнь Абдулова и не сжечь себя раньше времени. Потому что сегодня и они тоже жгут себя, стараются mm-hmm. не выпускать ни единой работы и иногда проходящей работы. Вот не знаю, мне кажется, что он своей смертью показал одну вещь, которую надо внимательно присмотреться. Если ты имеешь что сказать людям, если у тебя Бог наградил тебя талантом, береги его, не сжигай его по мелочам. Вот есть у меня ощущение...
Это ведь традиция наша такая.
Да, у меня есть ощущение, что никто ему не смог объяснить. Вот вырвался он из этого возможности того, чтобы кто-то авторитета, будем говорить, такого, как Марк Анатольевич, и уже других людей не оказалось рядом, которые могли бы объяснить ему, кто он, что он не имеет права так уходить рано из жизни. Вот мне кажется, что эта смерть в этом смысле показатель.
Если сравнить наших актеров и голливудских, вы посмотрите, в общем, какой контраст, потому что наши, к сожалению, себя сжигают или алкоголем, или каким-то чрезмерной активностью, угу. тоже там в разных смыслах, или рано уходят из жизни, или выходят из творческой формы. В общем, это, к сожалению, русская актерская традиция.
Андрей Краско, вообще, там, сколько ему Бог отмерил звездного пути, такой талантливый парень, там, тоже прям так жалко.
Знаете, вот я не знаю, к сожалению, или это русская актерская традиция, потому что мне кажется, что то, что делают американские актеры, я в высшей степени ценю американское кино, поверьте, и американскую актерскую школу, которая, кстати, во многом выросла из нашей актерской школы, но там действительно очень редко встречаешь такую степень самосожжения, и от этого есть ощущение конвейера, есть ощущение производства, а у нас есть ощущение вот того уникального, штучного, единственного.
Валер, ты, конечно, прав, но в том смысле, что действительно Голливуд – это конвейер, и все так. Но когда говоришь о конкретном человеке, вот в данном случае об Абдулове, то, конечно, хотелось бы, чтобы его жизнь продлилась, чтобы он не так сжигал себя. Но это, к сожалению, не в нашей власти. Да. Это уже судьба, которую мы не можем изменить, да. и
больше
она у каждого своя.
Почему-то думаю, что если бы Саша заново прожил свою жизнь, он прожил бы ее приблизительно так же. он бы выбрал именно такой путь, потому что вот это.
А может быть, еще больше бы сыграл бы.
А может быть, еще больше.
Напихал бы
да,
еще.
Да, да. Я думаю, что если бы он эту жизнь прожил уже сейчас в это время заново, ведь мы забываем еще об одной маленькой материальной, когда говорим об американских актерах, я наших актерах. Не про талант, а про их обеспеченность. Те себе могут позволить отдохнуть после хорошей работы, хорошо заработав.
Построить дом не такой ценой, какой построил себе
обдуман. Наши же вынуждены, сделав талантливую работу, разменяться до десятки мелких, для того, чтобы просто заработать деньги. Сегодня уже мы можем сказать, ситуация изменилась. Многие наши актеры достойно там зарабатывают, получают большие эти гонорары. Там,
но конвейер
и это даст им возможность выйти из конвейера.
Но, даст они пока не выходят.
Почему? Вы знаете, я сейчас занимаюсь, у меня много времени.
Ну, посмотрим.
Да, посмотрим.
Очень хочется, чтобы его любили дальше, и те, кто будут после нас. Ну, правда, вот Валерий прав, что это вот свет, который должен доходить еще. Очень хочется, потому что он был человеком, который был просто предназначен для того, чтобы его любили. И, конечно, вот вчера, вот мы сейчас с вами в перерыве говорили, вчера спасибо там Первому каналу за то, что он показал документальный фильм, и то у меня там вопросы этические тоже возникли, потому что этот фильм документальный «Память Абдулова», сначала он был не память, сначала он был в поддержку Александра Абдулова, потому что он был снят при его жизни. И люди, которые принимали участие в этом фильме, снимались в этом фильме ради того, чтобы поддержать любимого человека. А сейчас получается, что это фильм поминальный, но они-то об этом не знают. Они там говорят, там даже Ирина Алферова говорит о нем как о живом человеке и пытается его поддержать. А сейчас, ну, напишите когда-то титр, что в фильме использованы фрагменты, так, съемка тогда-то, тогда-то. Это же нечестно, правда?
А то, что произошло после этого фильма, вообще выходит.
Это, да. А то, что потом поставили странный фильм с Николаем Алялиным, мировой парень, который никакого отношения не имеет не то, что к Абдулову, а вообще к искусству. К искусству, по большому счету. Это для меня тоже загадка. Это все такая приблизительность. Я уже приводила этот пример тоже в одном из репортажей уже «Памяти Абдулова». Корреспондент сказал, что была такая звездная пара супружеская, Александр Абдулов и Ирина Муравьева. Понимаете, у меня возникает, только я стою как пыльным мешком, ну а потом вот ты им скажешь что-нибудь, они скажут, да какая разница? Вот не дай бог, чтобы вот такая, конечно, память осталась. Поэтому будьте, пожалуйста, тщательнее, господа корреспонденты, коллеги. Вот понимаешь, почему Абдулов недолюбливал журналистов?
Всех недолюбливал. Понимаете, он делил журналистов, критиков, он делил их. Он недолюбливал желтую прессу. Угу. А кто же ее любит-то? Это, понимаете, для меня тоже журналюги, которые как хищники просто
которые никакого отношения к журналистской профессии
никакого отношения
имеют.
К журналистике они не имеют. Да. И, собственно, именно здесь и проходил водораздел между тем, что любил Абдулов, и что не любил он журналистики.
Спасибо большое. Мы заканчивать уже должны. Марк Рудинштейн, Валерий Кичин и Андрей Плахов. Программу провела Ксения Ларина. Мы сегодня вспоминали Александра Гавриловича Абдулова. И вот на гражданской панихиде Андрей Вознесенский вспомнил песенку, которую пел Абдулов на его стихи, которая тоже оказалась в какой-то степени пророческой. Почему-то именно вот с 1 по 13 января оказалась история, которая была описана вот в этих стихах Вознесенского, очень простых. И эту песню Александр Абдулов очень часто исполнял во всяких новогодних программах. Давайте ее послушаем и скажем спасибо за то, что он был с нами. Спасибо вам.
Тринадцатое нашего января сами собой набираются старые номера. Сняли иллюминацию, но не зажгли свечей. С первого по тринадцатое старых ищу друзей, словно 12 месяцев, эти 12 дней, наверно, что-то сменится в жизни твоей и моей, наверно, что-то сменится в эти 12 дней. 12 дней.
я закопал шампанское под снегопад в саду. Выйду с тобой с опаской, вдруг его не найду. Нас обвенчает наскоро сказочная метель с первого по тринадцатое и навсегда теперь. Словно двенадцать месяцев эти двенадцать дней, наверно, что-то сменится в жизни твоей и моей. Наверно, что-то сменится в эти двенадцать дней. Двенадцать дней. Зажгли свечей с первого по тринадцатое, старых ищу друзей.
Двенадцать дней.